Вася Вертушинкин увидел Катю. А Катя, в свою очередь, увидела Вертушинкина и поспешила к нему через двор, так быстро крутя прыгалки, что вокруг нее в воздухе появился прозрачный невесомый круг. Меньше всего Вася Вертушинкин сейчас хотел встретиться с Катей. И вовсе не потому, что он к ней плохо относился. Совсем нет, вовсе нет. Он даже простил ей, что она круглая отличница. Давно уж простил. Махнул рукой на это. Вот если мальчишка круглый отличник, так даже непонятно, о чем с ним разговаривать. А если девчонка, как-нибудь можно и потерпеть. Что с них возьмешь, с девчонок-то? Но сейчас Вася Вертушинкин вовсе не обрадовался Кате. И все потому, что сейчас он был не один, а с волшебником Алешей. А главное, дядя Алеша зачем-то превратился в кота. От этого все так запуталось, и было уже совсем непонятно, что же теперь делать. Ну, например, объяснить Кате или нет, что на самом деле это вовсе не кот, а волшебник Алеша. Ведь все-таки дядя Алеша взрослый человек, и нельзя же с ним обращаться, как с обычным котом. Он же может обидеться, если его, допустим, кто-нибудь возьмет и дернет за хвост, даже в шутку. Обязательно обидится, непременно обидится. А с другой стороны, дядя Алеша, может быть, вовсе и не хочет, чтобы его тайна была раскрыта. Пусть, дескать, думают, это простой кот. Ну как тут быть? — А-а-а, Вертушинкин! — весело и беспечно сказала Катя. «А, Вертушинкин!» — насмешливо, даже ехидно, как показалось Васе, сказал Сашка, между прочим, появляясь из-за Кати. «А между прочим, зоопарк-то открывается завтра». «Между прочим, я это знаю», — зло сказал Вася Вертушинкин. «Вот что, ребята, не махнуть ли нам сейчас прямо туда?» — с улыбочкой предложил Сашка, между прочим.
«Чего откладывать? Ты в какую-нибудь клеточку войдешь, ну, там, ко льву или к пантерам, ну, в общем, по собственному желанию, а мы поглядим».
«Так нас же туда не пустят?» — с надеждой сказал Вася Вертушинкин.
«Не пустят», — кивнула головой Катя.
«А я, между прочим, знаю, где в заборе одна доска еле держится. Там гвоздь расшатался», — безжалостно сказал Сашка. «Очень даже легко пролезть». Катя посмотрела на Васю Вертушинкина с сочувствием, со страхом, с доверием и еще чего только не выражали ее глаза. Нет, пожалуй, не будь она круглая отличница, девчонки лучше ее не сыщешь на всем белом свете.
«Пошли!» — сурово сказал Вася Вертушинкин.
«Мяу!»
— негромко окликнул его кто-то. Вася Вертушинкин невольно втянул голову в плечи. Так и есть. В двух шагах от него на бревнах стоял кот, или, как его назвать точнее, волшебник Алеша, превратившийся в кота. Волшебник Алеша соскочил с бревен и принялся тереться о ноги Васи Вертушинкина, при этом еще и мурлыча, так спокойненько, по-домашнему. Вася Вертушинкин поспешно подхватил волшебника Алешу на руки.
«Ты с котом пойдешь?»
— вытаращил глаза Сашка, между прочим. «А тебе какое дело?» — огрызнулся Вася Вертушинкин. «Тебя не спросил».
«Бедный, у него ушко больное», — с жалостью сказала Катя.
«Друзья мои, конечно, нисколько не сомневаюсь, любой из вас не раз в своей жизни держал на руках кота. Не раз, и не два, и даже не 10 раз, а гораздо больше. И держать кота, как вы знаете, можно по-разному. Можно, например, подхватить его под живот. Можно перевернуть кверху лапками, поддерживая при этом под спину. А можно просто-напросто ухватить за шиворот, чего обычно терпеть не могут все представители кошачьего племени, от мала до велика.
Но скажите на милость, как прикажете держать кота, если вы отлично знаете, что это вовсе не кот, а настоящий волшебник? Что? Молчите! В том-то и дело, что этого никто не знает. Вася Вертушинкин, с одной стороны, боялся уронить волшебника Алешу, а вместе с тем боялся прижать его к себе чересчур крепко, чтобы как-нибудь случайно не сделать ему больно. Поэтому, пока он дошел до угла, руки у него прямо-таки онемели от напряжения. И вот, друзья мои, как это нередко случается в жизни, только успели ребята завернуть за угол, как в конце переулка показался волшебник Алеша. Он шел не спеша, негромко насвистывая детскую колыбельную песенку. Тугая шелковая подкладка его плаща приятно поскрипывала при каждом движении. Если бы волшебник Алеша шел чуть быстрее, или если бы у него по дороге не развязался шнурок на правом ботинке, а шнурок, как нарочно, был скользкий, шелковый и никак не хотел завязываться, то Вася Вертушинкин и волшебник Алеша непременно бы столкнулись в воротах нос к носу. Да, теперь вы сами видите, что от этих маленьких «если» зависит в жизни очень многое. Глава 9. История простуженного джинна. И главное, волшебник Алеша решает, что ничего особенного не произошло. Волшебник Алеша поднялся по лестнице и увидел, что дверь в его квартиру исчезла. Не то чтобы приоткрыта или распахнута настежь, а ее просто-напросто не имеется. Волшебник Алеша вбежал в комнату. Так и есть. Кота Васьки тоже нигде не видно. Удрал разбойник, скрылся. Но что же он успел натворить? Волшебник Алеша, в первую очередь, очень внимательно оглядел старинные книги. Он сразу же увидел на пыльной обложке круглые отпечатки кошачьих лап. Значит так. Значит, все-таки не послушался его кот Васька. Сунул-таки свой любопытный нос в волшебную энциклопедию. Но какое же заклинание он там разыскал? Ничего не поделаешь. Придется спросить об этом у всесильного и всеведущего джинна. Или, чтоб не тянуть волынку, приказать джинну немедленно доставить сюда этого нарисованного плута и обманщика, где бы он сейчас ни находился. Волшебник Алеша уже положил ладонь на круглую крышку голубого термоса, но вздохнул и тяжело опустился в кресло, облокотился о стол, обе пятерни засунул себе в волосы. Нет, к услугам джинна можно прибегать лишь в крайних, исключительных случаях. Только выпусти его на волю, опять начнутся слезы, стенания, попреки. Волшебник Алеша прислушался. Ему показалось, что джинн там, в глубине термоса, совсем тихо, еле слышно кашляет. «Ну да, остаточное явление бронхита», — подумал волшебник Алеша. «Поставить ему, что ли, еще разок на ночь горчичники?» «Нет, пожалуй, лучше не надо». «Ах, волшебник Алеша, волшебник Алеша! Спутать шорох мышиного хвоста с кашлем простуженного джина! Какая роковая ошибка!» Дело в том, что неделю назад у волшебника Алеши испортился холодильник. Волшебник Алеша не придумал ничего лучшего, как послать своего джинна за льдом на Северный полюс. Джин, никогда не видавший таких бескрайних просторов, покрытых нетронутым снегом и голубыми льдами, пришел в великое изумление. Он вступил в долгий и, надо сказать, совершенно бесплодный спор с белыми медведями. Все пытался им доказать, насколько лучше раскаленные пустыни, чем вечные нетающие льды. Предлагал перенести в мгновение ока всех белых медведей в пустыню, чтобы они убедились в этом собственными глазами,
Медведи слушали его рассказы о жарких краях, недоверчиво и равнодушно. Не верили ему, насмешливо пожимали косматыми плечами, некоторые даже смеялись. От этих споров Джин разгорячился и даже вспотел, хотя и сидел на большущем айсберге. Льда он принес столько, что завалил всю кухню, но, конечно, простудился. Всю ночь Джин чихал так, что волшебник Алеша боялся, как бы хрупкий термос не разлетелся на куски. Делать нечего. Пришлось вызвать врача из поликлиники. Врачом оказалась молоденькая милая девушка с такими румяными щеками, как будто на улице стоял 40-градусный мороз.